«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Послезавтра 30 октября, один из грустных памятных дней в российском календаре. День политзаключенного, который сейчас стыдливо называется День памяти жертв политических репрессий. И мы всегда в канун этого дня собираемся, чтобы поговорить о российских политзаключенных. У нас сегодня в гостях бывший политзаключенный Николай Кавказский, фигурант болотного дела и правозащитник, глава центра «Мемориал» Александр Черкасов. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Мы вот узнали, что по вашей статистике за этот год еще, который не закончился даже, уже в два раза выросло число политзаключенных. Это по какому критерию?
Знаете, мы можем сказать, насколько выросло число людей в наших списках политзаключенных, которых сейчас даже два отдельных. То есть лишенные свободы в связи с религиозными убеждениями и остальные категории политических заключенных. Вот тут у нас действительно число выросло, и сейчас у нас в этом списке 102, в двух списках 102 человека, 50 религиозных и остальных 52. Но это списки далеко не полные, и они не станут полными, потому что тут приходится каждое дело внимательно изучать. Другое дело, что мы можем говорить, что политические репрессии, они остаются системным фактором и, более того, по каким-то критериям, по каким-то категориям усиливаются. Если мы будем говорить о заключенных украинцах в связи с конфликтом с Украиной и о заключенных в Крыму.
Да.
Например, в Крыму несколько дел еще продолжаются. Это остается системным фактором, это тревожно. Другое дело, что я с вами не соглашусь, что 30 октября – это грустный день в нашей истории. Это очень гордый день. Это день, когда в 1974 году заключенные всех политических лагерей и Владимирской тюрьмы дружно протестовали. И это был всегда день протеста.
Да, голодовки объявляли.
Да, это день, когда... День протеста и день гордости, если угодно. То есть, если есть день рыбака, день моряка, здесь профессиональный праздник.
Политзаключенного.
День политзаключенного в СССР, который, став государственным днем в начале 90-х, он стал день памяти жертв политических репрессий. И я обращу внимание, что завтра тоже важный день. 29 октября на Лубянской площади с 10 утра до 10 вечера все, кто придут, будут читать, смогут прочитать имена расстрелянных в Москве в годы Большого террора на всю Лубянскую площадь с 10 до 10-12 часов.
Да, вот я знаю, что еще даже до середины списка не дошел этот мартиролог, пока вот за эти годы сколько успели прочесть.
Я не знаю, сколько успели прочесть. Я могу сказать, сколько всего было расстреляно только в Москве. Более 30 тысяч человек. И если за один день удается прочитать, ну, может быть, до 2000 человек, меньше на самом деле, мы уже 10-й раз проводим чтение имен в канун Дня политзаключенного, в канун Дня памяти. И хотя завтра ожидается не самая солнечная, не самая ласковая погода, приходите.
Николай, вот вы сам фигурант болотного дела, очевидно, следите за судьбой ваших товарищей по несчастью. Вот я знаю, что вчера один освободился. Сколько вообще еще находится в узилищах?
Да, сейчас находится 6 человек под стражей. Да.
Назовете на память?
Да, это Иван Непомнящих. Из Московской области его посадили, возможно, за активную оппозиционную деятельность его отца. Вот так вот вытянули. Также это Сергей, так называемые организаторы, Сергей Удальцов и Леонид Развожаев, анархист Бученков. Максим Панфилов, да, вот его сейчас как раз у нас по болотному делу уже была карательная психиатрия, это Михаил Косенко, вот так же и Бученкова.
В смысле, ему сейчас... укол сделали, правда?
Нет, его признали невменяемым сейчас.
Да.
То есть у нас к инакомыслящим сейчас применяется тоже карательная психиатрия. И это Ишевский, Вот эти шесть человек, которые находятся под стражей. Да, действительно, вчера освободился Алексей Гаскаров. Сегодня был вечер в поддержку политзаключенных в клубе «Плане Б». Он, кстати, до сих пор продолжается, в 6 часов начался. Там можно было, что важно, написать письма политзаключенным. Там достаточно тоже большой список. Не все, конечно, там, по-моему, человек 50. Которым можно было написать. И там выступали и бывшие политзаключенные, в том числе по болотному делу. К сожалению, болотное дело продолжается. Вот сидят эти шесть человек. Но я вот из программы в программу повторяю, что необходимо оказывать финансовую помощь политзаключенным, в первую очередь по болотному, где была вся и московская, и даже из регионов приезжала оппозиция. Нужно проявлять солидарность, нужно проявлять ответственность. Если нет этой солидарности, нет ответственности, то нету никаких политических перспектив. Поэтому вот за два месяца, вот сентябрь-август, комитет 6 мая, который оказывает материальную помощь узникам 6 мая, перечисляет деньги родственникам, чтобы они давали передачи, что очень важно, собрал меньше 20 тысяч рублей. То есть люди все меньше и меньше жертвуют деньги. Это очень плохо. Я очень прошу людей поддержать комитет 6 мая, поддержать тех шесть человек финансово. И если есть такая возможность, перечислить деньги на Яндекс.Кошелек комитет 6 мая, он есть, его номер на Фейсбуке, на сайте комитет 6 мая. И очень прошу лидеров общественного мнения тоже поддержать это начинание, написать что-то про это, опубликовать у себя номер этого Яндекс.Кошелька, чтобы перечислялись деньги, чтобы было чем помогать узникам.
А вы единовременно какие-то вклады от богатых людей принимаете?
Да, естественно, но я конкретно не занимаюсь
сбором денег.
Да, сбором денег. Он есть этот Яндекс.Кошелек, на него можно переводить деньги. Комитет 6 мая.
Александр, я знаю, у вас открылась выставка. Расскажите о ней чуть-чуть, а потом покажем репортаж.
Выставка 58-я не изъята. 58-я – это статья Уголовного кодекса сталинского времени. Статья, по которой, собственно, и шли в лагеря, и шли на расстрел политические заключенные в то время, они изъяты, потому что по каждому человеку, по каждому делу, там, кроме человека, есть и какой-то предмет с ним связанный. Это прекрасная работа двух замечательных журналистов «Новой газеты», фотографии Анны Артемьевой, тексты Елены Рачевой, которую лет 5 назад начали интервьюировать и снимать политических заключенных сталинского времени и хрущевского раннего, осужденных по 58-й статье. Эти прекрасные люди, с которыми они говорили, они уходят, и Аня и Елена запечатлели этих замечательных людей, в том числе и участников реальных антисталинских организаций конца 40-х, начала 50-х, реального сопротивления. И теперь на нас со стен мемориала глядят наши товарищи, с которыми мы когда-то 25-30 уже почти лет назад начинали. Вот Сусанна Соломоновна Печура, в 17 лет арестованная и осужденная на 25 лет. Ее, к сожалению, уже с нами нет, а она глядит вдоль коридора и, ей-богу, очень хорошо видеть ее улыбку. Или Виктор Антонович Булгаков, тоже член организации, но пошел по делу он один, он никого не назвал. Он был арестован 5 марта 1953 года, в день смерти Сталина, и тоже получил 25 лет, и тоже отправился на шахты Инты. Виктор Антонович жив, Виктор Антонович вчера пришел, Виктор Антонович участвовал в открытии этой выставки. Книга, по которой эта выставка сделана, она ведь не только о заключенных, но и о тех, кто находился по другую сторону проволоки, о тех, кто стоял на вышках. И, как правильно заметил Виктор Булгаков, открывая вчера эту выставку, что на самом деле свободными видно, что свободные – это те люди, которые носили робы, а рабы – это те, которые носили форму. Очень важная выставка, очень важная еще и потому, что все продолжается, ничего не кончено. И потому, что Алексей Гаскаров тоже реальный борец, который на суде не отрицал, что он пытался помогать людям на Болотной площади. Алексей Гаскаров, общественный активист, вот он вышел вчера. И это реальность по-прежнему, потому что позавчера Верховный суд утвердил чудовищные приговоры двоим украинцам, Карпюку и Клыху, по сфабрикованному, по сталинским лекалам, обвинению. Это не научная фантастика, то, что им вменяют. Сроки чудовищные сталинские, 20 и больше 20 лет. Ну и методы, которым показания Карпюка и Клыха были получены, тоже чудовищные. Полгода, как с ними работали, ну, в общем, любой бы признался. И очень важна эта солидарность, о которой говорил Николай. Солидарность с болотниками важна, солидарность с украинцами важна. И очень хорошо, что позавчера на этом апелляционном процессе в Верховном суде была Надежда Савченко. С Надеждой Савченко как-то пресса более милостиво обходилась. У нее на процессе были журналисты, но не все такие фотогеничные, не все так близко в Ростове. В Грозный мало кто ехал. Вот Савченко приехала на процесс Карпюка-Клыха и своим присутствием привлекла к этому апелляционному разбирательству внимание. Нет, срок им не снизили, но главное людей не забывать. И у нас таких в списках уже больше 100 человек.
Да, у нас Надежда вчера участвовала в передаче, рассказывала, для чего она приехала, был адвокат Фейгин. И они вот как раз рассказали, вот это вообще даже не укладывается в голове, что настолько беспардонное обвинение, что это не только даже белыми, их еще пытали же ко всему еще полгода в ходе следствия.
Ну, чудеса, голод, холод, лишение сна, электричество творят чудеса. И это тоже нас возвращает к тому самому времени, про которую выставка 58-я неизъятая. Так что нам было не только что вспомнить, но и о чем помнить. Ну и если поздравлять Алексея Гаскарова со свободой, можно вспомнить лозунг «Помнить значит бороться». Но чтобы бороться, нужна эта самая память.
Ну что ж, теперь давайте посмотрим видеорепортаж нашего коллеги Михаила Носова с этой выставки.
Выставка называется «58-я неизъятая», и авторы ее – это корреспонденты «Новой газеты» Елена Рачева и Анна Артемьева. Аня с Леной в течение нескольких лет встречались с людьми, которые были причастны к истории ГУЛАГа, причастны по-разному, которые были в лагерях ГУЛАГа в качестве узников и люди, которые там были сотрудниками. Поэтому история получилась с двух сторон. Сложная история, бивалентная история. С одной стороны – палачи, с другой стороны – жертвы. Но вот здесь авторы, они сознательно избегали такого подхода. Понятно все про каждого человека, но при этом нет стремления их действительно друг другу противопоставить. А есть желание показать какие-то очень важные эмоциональные константы каждого человека, вот его судьбы. И получился такой действительно очень сложный, интересный портрет поколения. Поколение, в которое лагерь вошел так или иначе, который судьбы и тех, и других так или иначе изменил, и каждый раз мы видим, что это изменение было не в лучшую сторону. Мне кажется, что очень показательно, что получился именно такой срез, потому что здесь не те люди, которые обвиняли, не те, которые принимали решения. Это те люди, которые попадали в лагерь. Одни через обвинение по 58-й статье, другие разными путями, попадая в сотрудники лагеря. Практически все вот эти вот истории, которые о сотрудниках, они нам раскрывают то, что человек, в общем-то, как, ну, так или иначе, в большинстве случаев случайно туда попал, совершенно не намереваясь, там, не задумываясь о том, что он будет работать в лагере с заключенными и так далее. То есть это люди, которые причастны вот к этой вот реальности с той или с другой стороны. В любом случае, даже если они вот по ту сторону проволоки, все равно из этих судеб, мне кажется, достаточно очевидно, что они тоже пострадавшие от этой реальности. Название выставки есть слово «неизъятое». Здесь есть как бы намек на вещи, вокруг которых строится рассказ. Судьба каждого человека здесь соединяется с каким-то объектом, который для человека так или иначе важен, который какую-то ключевую роль в его судьбе сыграл. Повествование строится и с опорой вот на эти предметы тоже.
Ну, да, обязательно надо нашим радиослушателям, живущим в Москве, сходить на эту выставку. Александр, скажите, пожалуйста, вот какие вот ныне уже, как оказалось бы, завершенные дела по политическим мотивам, политическим статьям таят в себе еще, может быть, какие-то корни еще не начатых, не открытых дел?
Понимаете, если есть какая-то структура, она не может не работать. Вот как есть следственная группа по болотному делу, так она и работает. Вроде бы уже вышли самые тяжеловесы, вот Кривов, слава богу, вышел, осужденные по первому потоку болотного дела, а Бученков и Панфилов, они еще под следствием, еще не решена их судьба. Но ведь и украинские дела, они также дают возможность продолжать. Например, Карпюк и Клых, когда с них получали показания, они подписались за то, что, оказывается, Арсений Яценюк бегал с автоматом и убивал российских солдат под новый 95-й год в Грозном. Ну, это страшная сила, Арсений Яценюк.
У которого чистое алиби, причем, на это время.
У них у самих чистое алиби. Но Яценюк на то время был председателем правительства. Это было так хорошо. Дело, где председатель украинского правительства, оказывается, еще русских солдат убивал. На самом деле можно ожидать, следует опасаться большого количества дел в Крыму. Объявлен экстремистской организацией Меджлис крымско-татарского народа. Там достаточно много людей. А если считать членов районных меджлисов, там по 2000 человек. И кто знает, какую активность могут им инкриминировать как продолжение деятельности запрещенной экстремистской организации. И какие погоны, какие звездочки, какие прочие цацки можно за это получить. Ну, или то, что в Крыму много оказалось членов Хизбут-Тахрир, такого исламского течения. Я ничего нехорошего не хочу сказать про Хизбут-Тахрир. Другое дело, что их записали в террористы как-то не очень понятным образом. В 2003 году решение это закрытое. Но поскольку их записали в террористы, то членство в этой организации, они такие, ну, исламские троцкисты, скажем так, любят поговорить за революцию, а революцию сами не делают. Они говорят про светлое, с их точки зрения, исламское будущее, но в терроризме пока реальным никак замечены не были. Ну так они еще не могут отрицать свое членство в этой организации Хизб-ут-Тахрир. Их сажают, собственно, в списке заключенных по религиозным мотивам, в основном члены этой организации. Повторю, ничего лишнего хорошего сказать не могу, но зря, терроризм тут как-то ни при чем. Но если их в Крыму много, то аресты продолжаются, процессы продолжаются. Центры по борьбе с экстремизмом, существующие в регионах, они же не могут не работать. Ну и рождаются разного рода подобные дела. Это очень опасно. В свое время именно вот наличие структур, которые ничего не останавливают, никакие сдерживающие факторы, и привело, в частности, к чудовищному всплеску террора в 1937-1938 году. А что у нас сейчас может останавливать? Действенная защита в судах? Возможность оправдания? Суды присяжных? Ну так извините, суды присяжных у нас, как показало дело Карпюка и Клыха, еще раз показало дело Карпюка и Клыха, очень часто выносят приговор вопреки той реальности, которая этому суду все-таки была предоставлена. Так что сейчас пока нету никаких оснований говорить, что тенденция будет переломлена. У нас было время, когда число политических заключенных резко сократилось. Это был конец 2013 года, перед Сочинской Олимпиадой. Тогда освободили Ходорковского, освободили экологов из Greenpeace. Помнится, девушки из Pussy Riot вышли на волю. Все очень обрадовались. Но дальнейшее нагнетание обстановки с началом 2014 года породило новые потоки политических заключенных. В связи с аннексией Крыма Олег Сенцов сидит, Кольченко сидит. И их обменивать, освобождать, как освободили Надежду Савченко, вроде не собираются. Говорят, что Сенцов оказывается российским гражданином. Как это нас возвращает в прошлое? Николай уже говорил, что Панфилов, Косенко, использование психиатрии в политических целях – это из советского прошлого. Ну, так с российским гражданством Сенцова примерно та же самая ситуация. Это как прибалтийские активисты, участники национального движения, которых судили за измену Родине, хотя Родина их была далеко не Советский Союз. И эти приметы прошлого, прошлого в настоящем, как назвать это грамматическое время, я не знаю, их все больше.
Да, Николай, вы расскажете, с какими случаями дискриминации по политическим основаниям встречались?
У нас, к сожалению, сейчас политзаключенных гораздо больше, чем в списке, вот в новом списке мемориала, там 100 с небольшим. Я думаю, что действительно у нас политзаключенных уже счет пошел точно больше тысячи.
И по какой-то шкале? Это кто-то так видит?
Ну вот по моим ощущениям. Вот даже невозможно запомнить все эти имена политзаключенных. Вот я сейчас пытался вспомнить одного тоже, я считаю, политзаключенный. Это левый активист из Ростова-на-Дону. Он проходит по делу так называемого террориста Панова из Украины. И ему сейчас за то, что он там общался просто где-то с Пановым, ему сейчас шьют пособничество международному терроризму, и ему грозит там срок больше 10 лет. То есть у нас реально начинают по отношению к активистам появляться такие огромные сроки. Возьмем сегодняшний день. Сегодня блогера Соколовского, вот, который ловил покемонов в храме, из домашнего ареста отправили в СИЗО. Суд в Екатеринбурге, за то, что он выложил в контакт, находясь под домашним арестом, фотографию своей ноги с браслетом. Сейчас те, кто под домашним арестом находится, им браслет надевает.
Конечно,
и за то, что его пришла к нему домой, поздравила с днем рождения его девушка. Вот за это его отправили в СИЗО. Или сегодня утром к тем же бывшим осужденным по болотному делу Андрею Барабанову или Алексею Полюховичу пришли оперативники тоже брать какие-то объяснения. То есть прессинг, он продолжается. Прессинг продолжается по отношению к тем, кто находится в местах заключения сейчас. Бориса Стамахина, которого, к сожалению, мемориал принципиально не признает политзаключенным, переводят на тюремный режим. То есть это, кстати, по-моему, первый политзаключенный в России, которого отправляют в тюрьму, именно на тюремный, не в СИЗО, а на тюремный режим. Ильдара Дадина тоже прессуют. Он находится в достаточно неблагополучном регионе Карелии. Она всегда славилась плохими условиями содержания для осужденных, для заключенных. Его вдворяют в ШИЗО, постоянно переводят на строгий режим. Вот его, сегодня я говорил, был на вечере. Его жена Анастасия Зотова рассказывала, что у нее сейчас нет никакой связи с ним, хотя она пыталась приехать к нему на свидание, но, как казалось, это фактически было зря. И вот действительно таких случаев много. Много, когда сажают за лайки, за репосты. Сейчас уже даже боишься что-то лайкать в социальных сетях, особенно если это происходит ВКонтакте. На мой взгляд, сейчас ВКонтакте можно что-то писать только если у тебя есть юридическое образование, и ты знаешь все эти репрессивные законы, чтобы под них не попасть. То есть происходит фактически та ситуация, которую описывал Ярослав Гашек в «Бравом солдате Швейке», когда сейчас вместо у нас пивных, куда к Поливицу приходил Швейк, и там сидел этот секретный агент, то сейчас не надо ходить в пивную, в пивную это, может, не арестуют. А вот когда все напишут что-то в соцсетях, вполне возможно, что для укрепления статистики эти отделения охранки, которые именуются сейчас центром по борьбе с экстремизмом, особенно в регионах, тебя посадят после твоего какого-нибудь комментария.
То есть вместо пивных у нас интернет-кафе теперь?
Да. Не кафе, а прямо из дома.
Да, Александр, вот одно из страшных таких мест заключения политзаключенных была и остается Лефортовская тюрьма. Как вы считаете, вот разгром недавней общественных наблюдательных комиссий связан с тем, что активистки московского НК описали вот те ужасы содержания, которые связаны с этой тюрьмой?
Ну, знаете, общественные наблюдательные комиссии за 8 лет вообще показали себя работающим инструментом. Это вот удивительно, может быть. В подлые нулевые, которыми некоторые теперь гордятся, удалось сделать то, что не удалось сделать лишь в 90-е. Начать общественный контроль, создать механизм общественного контроля за закрытыми структурами, местами принудительного содержания. Валерий Васильевич Борщев, много лет за это боровшийся, сумел пробить закон, и вот три созыва уже общественных наблюдательных комиссий. Первый был 2 года, потом 2 по 3 года. Вот сейчас 4-й созыв должен был формироваться, и бабах, что мы видим? Масса людей, которые, по идее, должны были попасть в эти комиссии, потому что из содержательных критериев, по которым люди туда должны попадать, это реальный опыт защиты прав человека. Вот таких людей с реальным опытом защиты прав человека туда не то что попало мало, практически не попало. Нет, есть отдельные люди. Но, вот, например, Анна Георгиевна Каретникова, которая боролась за московские тюрьмы все эти 8 лет, и, насколько я понимаю, где-то ей удалось не только с людьми отдельными встречаться, но и систему ломать. В хорошую сторону ломать систему.
Улучшилось питание гораздо.
Ну, да. Когда проба, принесенная домой Анной Георгиевной Каретниковой, была радостно съедена ее детьми, это показывает качество. Но и эта работа, в общем, золотых гор не приносит. Это общественная работа. Там были свои трудности. Одно дело в Москве. Москва маленькая, там можно на общественных началах этим заниматься. А Красноярский край. Там же не оплачиваются переезды. Это в Москве можно в один сезон, в другой сезон на машине поехать. А из Красноярска в Норильск как? Сложно. Вот там плохо было с общественной наблюдательной комиссией. Но в Москве-то. Другое дело, что больше 3 созывов там находиться нельзя. И это правильно, наверное, чтобы не устанавливались коррупционные связи. И та же Анна Георгиевна Каретникова собиралась работать в ВНК Московской области. И другие люди из московского ВНК, хорошо себя зарекомендовавшие, собирались продолжать работу. И раньше было нелегко. Вот, по крайней мере, в 3-м составе много было людей из, скажем так, всяких силовых профсоюзов и вообще неправозащитных организаций. С ними было сложно. Но если дело это главное, то и в этих условиях удавалось что-то сделать, в том числе вот то, что вы говорите про Лефортовскую тюрьму, что-то писать. А теперь ни Анны Каретниковой, ни Зои Световой, ни многих других, кого там было резонно найти...
Лена Масюк.
Нету. Елена Масюк, конечно,
я, кстати,
да.
Тоже подавал документы, меня отклонили.
А, что случилось? Случилась достаточно хитрая вещь. Сначала общественная палата, а именно этот странный орган у нас ответственен за формирование общественных наблюдательных комиссий, уменьшила лимиты численности по регионам. Ну, потому что если слишком большой лимит дать, а там будет не до подачи заявлений, то и не удастся сформировать, придется снова объявлять процедуру формирования сначала. То есть было сделано бутылочное горлышко искусственно. Потом списки для голосования в общественной палате были сделаны с нарушением процедуры, с нарушением регламента. В этих списках было указано, кто рекомендовал. Общественная палата – это у нас не, не революционная, не демократическая организация. Если много правозащитников человека рекомендовали, это явно написано. Ну, за него или против него это я не знаю. Но там не должно было быть в этих списках помет, кто рекомендовал. А после этого, та-дам, голосование. И по результатам этого голосования у нас в этот уменьшенный лимит не попадают именно те люди, которые по основному критерию опыт защиты прав человека должны были попасть в общественные наблюдательные комиссии. Это черт что. Это, по сути дела, разгром системы общественного контроля. Разгром, сопровождавшийся в том числе и с нарушением собственных регламентов общественной палаты. Так что здесь есть все основания процедуру начать сначала. Не резать лимиты, принимать заявления, принимать документы, формировать списки по закону и проводить новое голосование. Удастся ли этого добиться, я не знаю, но пока ситуация резкого ухудшения. Если к Николаю было кому ходить, то сейчас таких людей, которые могли бы ходить по ИВС, по СИЗО, их оказывается значительно меньше. Система таким образом защищается, государственные закрытые структуры защищаются от общественного контроля. Это большой шаг назад.
Да, ну я согласен насчет УНК, так как сам подавал документы, и меня также отклонили. Были отклонены.
Объяснение причин как? Как иностранное посольство не объясняет причины?
Или просто не собрали? Официального объяснения причин мне до сих пор не пришло. Почему меня отклонили? Просто меня не оказалось в списках, я посмотрел. Ну, к документам придрались, скорее всего.
Справка об отсутствии судимости была?
Была. У меня судимость отсутствует. Так как я был амнистирован. У некоторых я знаю, вот я видел тоже, я подавал с одним из людей документы, и этот человек подал, я сам видел нотариально заверенную выписку. А ему, насколько я знаю, сказали, что он подал просто копию незаверенную. То есть там были, я уверен, что там были просто фальсификации документов.
Передергивание, да.
Для ряда кандидатов. И то же самое можно сказать про правозащитную организацию, где я работаю, это Комитет за гражданские права, которую фактически лишили финансирования, государство перестало давать гранты, и после ареста финансового директора нашей организации Андрея Маякова мы не успели вовремя сдать отчет одному грантодателю, хотя сдали его. И вчера апелляционный суд арбитражный постановил взыскать 1 000 000 рублей с нашей организации. У нас сейчас нет денег, у нас огромные долги перед сотрудников, перед сотрудниками. У меня там комитет больше 100 000 уже должен, там зарплату только за июнь мне чуть-чуть выплатили. И у многих сотрудников там примерно так же, а даже в некоторых случаях хуже ситуация. И вот в любой момент сейчас уже могут прийти приставы, описать все имущество, компьютеры, на которых мы готовим ответы, принтеры, на которых мы печатаем эти обращения. И мы просто прекратим существование, хотя наша организация, она одна из немногих, которая систематически оказывает помощь заключенным, у которых нарушаются условия содержания по всей России. Мы все регионы почти охватываем, отовсюду нам пишут, нам приходят десятки писем в день от заключенных. И у нас даже вот с тем финансированием, что было, мы еле отвечали. Сейчас у нас огромные завалы неотвеченных писем, потому что некому нет денег.
Да, я напомню, что реквизиты организации Николая за гражданские права легко найти в интернете. Вам слово, Александр.
Да, в блоге Андрея Бабушкина.
Спасибо. Комитет за гражданские права — одна из старейших организаций, работающих по этой теме, Андрей Бабушкин, который, кстати, тоже не вошел в новый состав ОНК. Но если говорить о прессинге, прессинг идет не только против отдельных людей, не только политические репрессии, уголовные репрессии по политическим мотивам, но и давление на организации, как говорит Николай. И здесь нельзя не вспомнить замечательный закон об иностранных агентах. Вот другая авторитетнейшая, старейшая организация «Движение за права человека» Льва Александровича Пономарева, их в агент записали, потом они оттуда выписались, а им задним числом вменили 900 тысяч рублей штрафа, что они пока были в агентах, не писали о себе, что они агенты. На мемориал тоже давят, но я бы хотел сказать про другого человека, про другую организацию. Организация «Женщины Дона», ее руководитель Валентина Череватенко. Вот это тот случай, когда в связи с законом об иностранных агентах
Заводой выписали.
Уже уголовное дело и угроза уголовного осуждения Валентины Череватенко за то, что она не предоставила документов для включения реестра агентов и так далее. Это черти что, и солидарность нужна всех реальных общественных организаций с Валей Череватенко, потому что это даже по нашим общероссийским мерам, по нашим общероссийским меркам, черти что. За что организация «Женщины Дона» была включена в реестр иностранных агентов? За политическую деятельность. За публикацию чего? За публикацию отчета своей организации, которую она по закону об общественных организациях должна опубликовать на своем сайте. Она опубликовала на своем сайте, на сайте своей организации. Это было той политической деятельностью, за которую ее вписали в реестр агентов. А теперь вот уже и возможно в итоге всего этого процесса уголовное осуждение. На самом деле, смысл 30 октября – это именно вспомнить людей для того, чтобы оказывать помощь, для того, чтобы проявлять солидарность. В свое время, начиная с 1974 года, в этот день публиковались списки политзаключенных. Вот 30 октября 1974 года Андрей Дмитриевич Сахаров проводил пресс-конференцию. Сергей Адамович Ковалев участвовал в подготовке того 33-го номера «Хроники текущих событий», который полностью был посвящен политзаключенным, который представлялся на этой пресс-конференции. А в декабре того же 1974 года Сергей Адамович был арестован и стал политзаключенным и сам фигурантом этих списков. Их много лет публиковал. Вел и публиковал Кранит Аркадьевич Любарский, человек, который, кстати, и придумал этот день политзаключенного вместе с украинскими политзеками, вместе с самолетчиками. Известное самолетное дело, попытка бегства из СССР в 70-м году.
Эдуард Кузнецов?
Но нет, это был не Кузнецов, по-моему, с Мурженко они вместе гуляли у больницы в Барашево и решили, что а почему бы нам не учинить свой профессиональный праздник и не утереть нос администрации. Надо сказать, администрация обратила внимание на какую-то странную активность и решила бы страшно сложную проблему. Если между мордовскими лагерями можно было как-то сообщить об этом, то во Владимирскую тюрьму как? Проблема была решена. В Владимирскую тюрьму отправили самого Хранида Любарского, который, собственно, и привез эту весть. И поэтому Владимирская тюрьма в 1974 году голодала и бастовала вместе с остальными. Но Храниду Аркадьевичу было в чем-то проще тогда, потому что советская власть сама, используя политические статьи 70-ю, 190-ю прим, по сути дела, зачислала людей в политзаключенные. А что происходит сейчас? Вот вы, Николай, вы же участвовали в массовых беспорядках, согласно версии следствия. А Маша Алехина и Надя Толоконникова, они хулиганили, да? Какие еще статьи у нас используются для этого? Вот Жалал Дегериев и Руслан Кутаев, осужденные в Чечне, оба распространяли наркотики. Руслан Кутаеву их даже подкидывать не стали, просто оформили. Это на суде выяснилось. Руслану Кутаеву за то, что он к 23 февраля 2014 года провел круглый стол, посвященный памяти о депортации чеченцев и ингушей в 1944 году. Желаю Дегиреев, корреспондент издания «Кавказ Слиузел», освещал процесс Руслана Кутаева и вообще поставлял правдивую информацию из Чечни. Собирался ехать в Москву на семинар, лететь в Москву на семинар юридический. И вот на тебе, по пути оказался на кладбище с большим количеством марихуаны. Правда, свидетели показывают, что его скрутили, вытащили из маршрутки, на кладбище на это увезли какие-то люди. Но там потом, как выясняется, его очень убедительно уговаривали признаться во всем. Но вот формально они осуждены за наркотики. Или Магомед Наби Магомедов, имам мечети из Хасавюрта, имам салафитской мечети. А вот у нас такое чудное явление, которое почему-то не замечают наши борцы с экстремизмом, что последние годы именно имамы салафитских мечетей, многих салафитских мечетей в Дагестане, призывают своих прихожан не уходить в лес, не уходить в горы, не отъезжать в Сирию. По сути дела, если говорить о профилактике экстремизма, это оно, это то самое. Но почему-то вместо того, чтобы приветствовать это явление, где-то с осени прошлого года пошло массированное давление на эти мечети. И имам одной из мечетей Хасавюрта Магомед Наби Магомедов был арестован якобы за то, что он оправдал в своей проповеди терроризм. Ну, он сказал что-то вроде того, что Советский Союз был безбожным государством, и что с ним стало? А вот Россия сейчас борется с религией, и что? – спросил он. Ему вменили это как оправдание терроризма. Ну, черти что. Такого рода дел по статьям, которые формально не политические, их очень много. И критерии для включения в наш далеко не полный список политзаключенных, они связаны не с постатейной квалификацией, не с тем, за что людей осудили, но тех же Крапюка и Клыха за убийство и страшные пытки перед убийством российских пленных, которые были описаны в обвинительном заключении. Нам пришлось разбираться за место следствия в этом заключении, эту ненаучную фантастику разбирать. Мы должны исследовать каждое дело. И критерии у нас... Они какие? Они, в частности, критерии, которые для всей Европы были разработаны не так давно, в том числе при участии российских правозащитников. Это политический мотив власти, конечно, но это, если лишение свободы исключительно из-за политических, религиозных и иных убеждений, связанных с ненасильственной деятельностью или с дискриминацией. То есть оправдание, реальное оправдание насилия, оно в эти критерии не попадает. И, по крайней мере, один человек, которого вы назвали, человек, который находится в очень тяжелых условиях,
Борис Томакин,
которого осудили за слово, а не за дело, он в списки наши не попал. Но понимаете, какая ситуация? В советское время судили, и они попадали в списки политических заключенных, очень неприятных людей, которые в том числе и про всяческую дискриминацию тоже писали. Русских националистов судили, например. Но в советское время не было реального исламистского, националистического и прочего террористического подполья, в котором бы эти тексты циркулировали. Это было слово, не связанное с делом. А сейчас... Как отличить человека, скажем, на Кавказе, который просто говорит, от человека, который говорит, а другие делают? Вот человек, осужденный несколько лет назад, Амир Магас, такой лидер ингушского террористического подполья, ему это не вменяли, но у него были приказы примерно какие. Русские на Кавказе – это военные колонисты, и стало быть, для нас разрешенная цель. Текст, но за этим текстом последовал террор. 2006-2007 годы десятки русских, и не только русских, а просто не войнахов этнических, были убиты. Учителя, врачи, крестьяне. Слово иногда порождает дело. И поэтому оправдание насилия, системной дискриминации просто в наши критерии не попадают. Может быть, мы этим плохи. Но других критериев у нас нет. И поэтому, кстати, многие люди, которые должны бы были в этих списках находиться, они не там, потому что мы тщательно изучаем каждое дело. Это медленно иногда, со спорами, с какой-то аргументацией. Извините, но это то, что есть сейчас, то, что мы публикуем сейчас. Больше 100 политических заключенных в связи с общественной или религиозной деятельностью. И это много. И это возвращает нас в советское время, по сути.
Да, но если взять все-таки дело Бориса Стамахина, то я не думаю, что его тексты могли реально, в отличие от Амира Магаса, могли реально повлиять на какие-то насильственные действия. Скорее, это была радикальная публицистика, в которую он в своей манере неправильно, я с ним не согласен, я не разделяю его взглядов совершенно, но, скажем, он пытался спровоцировать общество по отношению к той политике, которая сейчас устанавливается нынешней власти, в том числе и по отношению к национальным меньшинствам. И тоже, если брать дело Стамахина, там же есть тоже и оправдание терроризма, в том числе и оправдание терроризма, которое было в 19 веке, если я не ошибаюсь. Это у нас, знаете, можно пойти в библиотеку, взять какую-нибудь советскую книгу о народовольцах и...
«Нетерпение», например, взять роман про... Шлябова.
Угу. Да. Ну, многие другие. И за оправдание терроризма можно посадить очень многих. И действительно, я считаю, что такой статьи вообще быть не должно, оправдание терроризма. Но можно посмотреть на двойные стандарты, когда каких-нибудь там оппозиционных блогеров или активистов сажают за оправдание терроризма. А, например, вот с этим в Татарстане был активист проправительственный, он, по-моему, даже в открытом правительстве был, он оправдал теракт в Орландо, когда был расстрелян гей-клуб. И, кстати, у нас, если посмотреть соцсети, то, я думаю, тысячи людей, которые высказывали это оправдание, к сожалению, у нас достаточно гомофобная страна, можно было посадить по этой статье. Но этой статьи быть не должно, однако вот мы видим двойные стандарты, вот когда этого, вот этих людей не сажает, или, допустим, того же Жириновского, который постоянно оправдывает терроризм, в том числе на центральных телеканалах, тоже его не сажают. И вот даже взять, вот тем же Болотником меняют избиение полицейских, хотя на самом деле никого не избивали, а если что-то было, то это была вынуждена самооборона, которая не карается нашим уголовным кодексом, а наоборот, это одна из мер защиты граждан. Тем более там была согласованная акция с властями. А те же проправительственные активисты, СЕРП, НОТ, они регулярно нападают на оппозиционные митинги, пикеты. Это, кстати, уже статья о воспрепятствовании проведению публичного мероприятия. Но они и иногда бьют и полицейских, и да, им за это ничего нету.
Александр.
Николай, да. Мы же не призываем никого сажать.
Конечно, конечно.
Просто
я говорил о двойном применении статей.
Да, да, это мягко
сказать. Это государство их так применяет. Но, вы понимаете, мы тоже должны быть единообразны. Если мы считаем, что в одном случае призывы к насилию, оправдание насилия, если бы мы считали приемлемы, то тогда, извините, масса русских националистов, в том числе связанных с реальным русским националистическим террористическим подпольем, тоже, по идее, им это тоже можно. И тексты, связанные с террористическим исламистским подпольем, тоже были бы допущены. У нас такие критерии. Мы не говорим, что мы идеальны. Другое дело, что политические репрессии, государство, которое на политических репрессиях держится, а Советский Союз именно на этом держался, в 1975 году, кажется, в декабре единственный раз, по-моему, на Политбюро разбирался вопрос необходимости и допустимости политических репрессий. Тогда под Новый год во Франции и в Италии показали фильм о психушках. И французские и итальянские коммунисты написали: ну как же так, господа советские товарищи, может быть, не надо. И Андропов готовил справку и выступал, и говорил, что политические репрессии необходимы для сохранения основ советского строя. Действительно так. Перестали сажать, Советский Союз рассыпался. То, что на политических репрессиях основано, оно непрочно. Вы совершенно правильно сослались на 19 век. Наша история началась не 20 лет назад и не 50. Русскому освободительному движению так хорошо второй век идет. И что предшествовало народовольческому террору? Народничество, преследование мирных ненасильственных действий, массовые осуждения, тоже процессы, где шли десятки и сотни человек. Да? И только за этим, только после этого, собственно, и народничество оно перешло в следующую стадию, в стадию террора. Власть, систематически используя политические репрессии, не давая людям говорить, не давая людям обсуждать проблемы, она себя не укрепляет. Она, во-первых, не решает проблемы, потому что если о них невозможно говорить, то как же их решать? А во-вторых, тех, кто мог бы быть активным участником решения этих проблем, она превращает, ну, мягко говоря, в неконструктивную оппозицию. Вспомним народовольцев, вспомним эсеровский террор и то, к чему пришли почти 100 лет назад, в 17 году. Это результат репрессивной политики прошлых лет. И репрессивная политика последних лет нас возвращает не только к советскому времени, но и к дореволюционной России, к этим опытам, которые показывают, не полезно. Кроме того, что это плохо, это дурно, люди сидят в конце концов. Люди. Но и вы, господа государства, задумайтесь. Это никого не спасало, скорее наоборот. Но, впрочем, апелляция к государству – это, может быть, даже не то, о чем сегодня нужно говорить. Нужно каждого вспоминать по имени, каждому помогать, проявлять солидарность. За этим есть списки. У нас на сайте есть координаты по каждому человеку, куда ему писать, как оказывать помощь. Ну и, по крайней мере, если человек не забыт, то уже труднее с ним сделать что-то уже совсем дурное. Пишите, говорите, собирайте деньги, помогайте. Адвокаты, помогайте, скидывайтесь на адвокатов, тех, кто сами не адвокаты. В общем, к сожалению, работа здесь есть. И именно об этом день 30 октября. Это не горький день в истории. Это день солидарности, день взаимопомощи. И если здесь мы вспоминаем о прошлом, то только потому, что без этой памяти нету сегодня борьбы за свободу тех, кто этой свободы лишен. И хорошо, что вы назвали по именам шестерых ваших подельников.
Мы надеемся, что они скоро обретут свободу. Спасибо большое. Как всегда, в канун, а в этом году он будет послезавтра, воскресенье, дня политзаключенного, мы обсуждали эту тему с нашими гостями.
И приходите завтра на Лубянскую площадь читать имена. Камню.
Вел программу Владимир Крамурза, старший редактор Андрей Трухан, продюсер Михаил Косторов и Елена Колупаева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Twitter, Facebook, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.